Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 ноября 2022 года. Время извлечения точки в сердце. Последние 2000 лет на Земле происходило смешение людей. Это не значит, что все жили вместе и производили друг от друга потомство. Дело в том, что смешение было во взглядах, чувствах, сближении, передаче всевозможных состояний. Оно завершилось во времена Ари, и начиная с XVI века можно было приступать к исправлению. Это произошло под руководством Баальшемтова. По сути дела, мы руководствуемся его методикой, потому что у Авраама не было методики извлечения точки сердца из эгоизма. Он работал над ней, и все его последователи продолжали развивать ее над эгоизмом. А вот извлекать точку в сердце в тех условиях, которые сложились после изгнания из духовного мира, такого состояния не было. Люди существовали в ощущении духовного мира до разбиения второго храма, а потом произошло полное изгнание из духовного, и теперь мы начинаем подниматься. Баальсулам практически создал методику подъема, оформил ее, а Рабаш дополнил ее групповой работой. Эту методику мы сейчас конкретно реализуем в действии и придаем ей законченную практическую форму. Из беседы «У меня зазвонил телефон. Эволюция человечества».
Радиоверсия.
Влияние великих каббалистов. Вопрос. Произошли ли большие преобразования в мире, когда умер Баальсулам? Ответ. Да, мир круче повернулся к своему развитию. Оно сильно ускорилось. Надо сказать, что после смерти Баальсулама в 1955 году закончился период Второй мировой войны. И началось бурное развитие. Молодежь, битлы, все это пошло вперед. А следующий этап пришелся на начало 90-х годов. Развал Советского Союза, перемены в мире. Все это было подготовкой к осознанию духовного падения и необходимости духовного возвышения. Вопрос. А почему один человек настолько повлиял на весь мир? Ответ. Это не один человек. Это не человек вообще. Почему вы считаете, что мир — это отдельные люди? Это не люди, а особая эгоистическая масса, над которой надо работать. И каббалист тоже не отдельный человек, а как бы щуп. Трубочка, которая нисходит в наш эгоистический мир и через себя передает в него особую духовную энергию. Благодаря ей мир лучшим способом идет к своей изначально намеченной цели. Когда каббалист умирает, в мире происходят всевозможные сдвиги в худшую сторону. Мир уже идет по пути не доброго развития, а злого, но все равно развития. Так оно и произошло, скачком. С 1955 года и далее. Это мутационное развитие, хищническое разграбление природы, американская мечта и прочее. А затем, уже с 91 года и развал Союза, и общий рынок, в общем все-все. До сегодняшнего дня это идет все дальше и дальше. Но в наше время есть возможность смягчать путь и ускорять исправление человечества. Иначе нас будут догонять сзади палками. Из беседы «У меня зазвонил телефон. Как умирает каббалист?»
Радиоверсия.
Истина абсолютная и относительная. Вопрос. Вы объясняли, что мы никогда не видим людей в истинном виде. То есть наш эгоизм скрывает от нас, кем они являются на самом деле. В свою очередь, другие тоже как бы видят тебя не в том виде, кем ты являешься, а облачают на тебя комфортные для их эгоизма формы. Где же тогда истина? Ответ. Нет истины. Настоящей истины нет, она всегда относительная. А абсолютная истина будет только при полном исправлении всех состояний человечества, когда оно достигнет полного исправления. Сейчас мы ее никак не можем определить. Но мы знаем, что истина проявляется только в свойстве отдачи и любви, то есть в абсолютном добре. Какое оно абсолютное добро, я не знаю. Относительное, я могу сказать. В чем-то я его определяю для себя. Но оно выше меня, выше моей природы. Когда я могу поставить себя на максимально объективную позицию? То есть не принимать во внимание какие-то свои желания, побуждения, а вместо этого подняться над собой, принять желание другого и действовать только во имя его. Из беседы у меня зазвонил телефон. Кому верить?
Радиоверсия.
От веры к правде. Нужно стремиться увидеть товарища великим человеком поколения реально, ощутимо, что называется внутри знания, как это на самом деле и есть, а не как представляется нашему эгоизму. Ведь эгоизму всегда хочется чувствовать себя получше и поудобнее, а потому он инстинктивно принижает всех вокруг, чтобы оказаться на высоте. Для него главное самому властвовать. Поэтому принять мысль о необходимости соединения с товарищами, как средство достижения связи с Творцом, возможно только верой выше знания, поскольку мы, разумеется, не видим друг друга в истинном виде. Только на основании этого небольшого внешнего критерия, стремления к человека к той же цели, его готовности принять все условия, необходимые для продвижения к ней, мы начинаем относиться к нему как к товарищу, как средству соединения с Творцом. По таким внешним признакам мы решаем начать работать над своим отношением к этому человеку. Если он готов на совместную работу, то мы отменяем все другие претензии, которые обычно предъявляет наше эго, и начинаем сближаться с человеком, соединяться, чтобы ощутимо раскрыть нашу связь, а не только верой выше разума. По мере того, как мы достигаем подлинной чувственной связи, мы приближаемся к построению духовного сосуда, в котором раскрывается Творец. Связь может возникнуть выше знания, в то время, когда мне не кажется, что товарищ стоит того, но я все же связываюсь с ним. Я использую это как средство, что называется периодом подготовки, когда я ценю товарищей не потому, что вижу их высокими. Согласно моим ощущениям, я выше них, но я иду выше своих ощущений, не соглашаясь с ними, и представляю товарищей большими. Для того, чтобы из веры выше знания перейти в знание, то есть доподлинно ценить товарищей, мне необходимо исправить свое восприятие. Исправление состоит в том, что мы начинаем работать над своим соединением, несмотря на обратное мнение. Мы строим такое общество, в котором каждый внушает остальным ощущение величия группы и цели. Работая вместе, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и в итоге из веры выше знания переходим внутрь знания, и так поднимаемся все выше и выше. И, конечно, каждые последующие ступени все более трудные. Сначала товарищи казались мне еще ничего, в чем-то плохими, в чем-то хорошими. Когда нужно было подняться выше знания, я с легкостью мог это сделать и принять их как равных, соратников в пути, или даже великих людей поколения, и их цель представлялась мне важной, и они сами. Но потом пришло отягощение сердца. Я обнаружил в них множество недостатков. Мне стало все труднее признавать их великими и видеть за ними Творца. Подогревать себя так, чтобы никого не замечать, кроме товарищей. Чтобы товарищи стали для меня всем. С каждым разом это становится все тяжелее и тяжелее, пока я все же не преодолеваю эти помехи и исполняю положенную мне меру. Тогда все мои усилия идти выше знания переходят в знание, превращаются в правильный сосуд, внутри которого происходит первое раскрытие истинного свойства отдачи, то есть человек наполняется ощущением Творца. Таким образом, принцип веры выше знания всегда действует между ступенями, при подъеме от одной к другой. Но при построении своего сосуда мы должны максимально стремиться перенести его внутрь знания. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Как нужно говорить с Творцом? Реплика. Письмо вашей ученицы. Добрый день, дорогой учитель. Обращаюсь к вам с просьбой. Научите говорить с Творцом. Я занимаюсь кабалой более 12 лет. 2 месяца назад у меня умер муж. Жили вместе 28 лет. Нашей наукой он не занимался, но был таким ангелом за моей спиной. Помогал мне учиться, работать, распространять. Он умер. Мне очень тяжело, сердце разрывается. Помогают ваши статьи, видео. Разговариваю с мужем очень часто в сердце. Прошу его помощи в делах. Прошу совета. Но это ведь ненормально. Его же нет, а есть только Творец. Как мне от образа человека научиться обращаться сразу к Творцу? Помогите, пожалуйста. Очень благодарю за совет, хотя и знаю, что у вас нет времени на личные сообщения. С уважением, Елена. Ответ. Во-первых, конечно, мои сочувствия. Во-вторых, то, что муж физически умер, отсутствует рядом с вами, это ничего не значит. Абсолютно. Наоборот. А связь его с вами, она еще крепче. Только вы ее не ощущаете в той мере, в которой она существует. Поэтому вы, пожалуйста, не представляйте его пропащим, пропавшим, ушедшим, а именно таким, что он находится с вами. С вами внутренне, душевно, духовно. И так вы должны к нему относиться. И разговаривать с ним, и разговаривать с Творцом. Разговаривать. Не надо ничего другого. Вот как вы хотите говорить, так и говорите. И он, и Творец вас поймут. И самое лучшее, чтобы вы говорили самым простым языком. Вопрос. А то, что у Лены сомнения. Я говорю с ним, с мужем, а надо бы с Творцом, она говорит. Ответ. Это не имеет значения. Вы говорите просто с высшей силой о ваших проблемах. И в эту высшую силу включены и ваш муж, и Творец, и вообще все мы. Вопрос. Правильный ли вывод, что когда я с кем-то разговариваю, вот так от сердца, я всегда разговариваю с Творцом? Ответ. С Творцом. Нет никого, кроме него. Вот это самая страшная проблема. Когда ты смотришь на множество людей, и плохих, и хороших, это всего лишь представление Творца тебе. Вопрос. То есть, если мы сделаем усилие и сумеем прийти к тому, что это закон, я говорю с Творцом все время, тогда мир изменится? Ответ. Да. Но люди не хотят этого понимать. Это тяжело представлять. Надо себя заставлять. Вопрос. То есть, Лена делает все правильно? Она вот так разговаривает со своим мужем, которого не видит, но чувствует явно. И это правильный путь, это и называется молитвой. Ответ. Да, конечно. Что такое молитва? То, что потом составили молитвы члены Высшего Собрания, Анашей Кнессет Агдула, это потому, что люди отошли немножко от Творца и не могли обращаться к Нему просто по-человечески. Тогда составили им всякие молитвы и заменили это простое обращение к Творцу, сердечное обращение к Творцу словами. Слова очень правильные. Те люди, которые составляли эти молитвы, были в постижении Творца. Но это не то, что человек их может сказать сам от сердца. Вопрос. Но это практически революция для человека, что он может не написанные молитвы читать. Написано же очень много молитв. А как бы считывать сердце и говорить? И что будет почти то же самое и тот же эффект вы говорите? Ответ. Больше эффект. Если человек говорит от сердца, то эффект больше. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 25 августа 2022 года.
Радиоверсия.
Элементарная гармония. Вопрос. Ученые провели исследование на тему гармонии. Они опросили достаточно большое количество людей. Первое задание было таким. Закройте глаза и представьте идеальную для вас гармоничную картину. Что вы представляете? Мнения людей разделились. Одни представляли себя в тишине на природе, другие дома с близкими в спокойной обстановке, и третьи в каком-то обществе во время путешествия. Как вы думаете, можно ли на самом деле, закрыв глаза, представить себе какое-то гармоничное состояние? Ответ: да. Допустим, под одеялом. Тепло, хорошо, тихо. И для меня это гармония. Вопрос: это на самом деле является гармонией? Ответ: вы имеете в виду гармонию в индивидуальном смысле слова или в глобальном? Вопрос: пока в индивидуальном, когда человек в какой-то определенный момент может достичь равновесного состояния. Это можно представить? Ответ: да, ничего не беспокоит, ничего не давит, тебе ничего не хочется. Ты просто наслаждаешься тем, что ты находишься в тепле, тишине, уюте. Вопрос: а такое ограничение органов ощущения, как закрытие глаз, помогает в этом? Ответ: естественно, чем ближе к внутриутробному состоянию, тем гармония ощущается больше. Поэтому такие простые вещи, как тихое времяпрепровождение с семьей или спокойное путешествие на природе, когда тебя ничего не раздражает, никому от тебя ничего не нужно и тебе ни от кого ничего не надо, является самым простым элементом гармонии. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 18 ноября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.